Тема, которую мы пытались проходить, трудности при подготовке к исповеди. Эту тему вы практически сами задали. Сами на первом занятии говорили проблемы, которые у кого есть. И вот эти-то проблемы мы пытались обсуждать в течение нескольких раз. Почти все, что там было сказано, мы рассмотрели. Если у кого-то еще есть какие-то свои частные вопросы, их еще можно будет задать. Мы еще их, может быть, на будущее будем пытаться готовить для рассмотрения. Вот сегодня, условно сказать, такое заключительное занятие, может, оно не самое такое последнее в этой теме, может, ее придется продолжать с осени. Но, тем не менее, вот была подготовлена такая статья о покаянии. Она так и называлась «Покайтесь». И поскольку эту статью пока еще нигде не напечатали, мы давайте по ней прямо отговорим. Эта статья также составлена по творениям свидетеля Игнатия Брянчанинова. То есть не откуда-нибудь взято из неизвестных источников или не самим придумано, а вот взято оттуда. Поэтому будем надеяться, что все, что мы здесь услышим, мы сможем воспринять. Воспринять как слово, которое нам говорит Церковь. Не просто тот человек, недостойный вполне, которому доверили вести эти занятия, а так говорит Церковь. Если мы воспримем вот эти слова как голос Церкви, голос самого Бога, тогда я думаю, что легче будет их применять в жизни, легче будет ими руководствоваться. А все, что будет непонятно, давайте будем разбирать. Нам, христианам, предназначен рай. Согласны с этим? Нам, всем христианам, предназначен рай. Мы пока называем, говорим рай, потому что до страшного суда Божьего Царство Небесное для нас пока закрыто. Но пока после частного суда Божьего, или ад, или рай. Нет, это совершенно разные места, совершенно разные состояния, состояния духовные. Вот мы с вами про рай когда-то говорили, или читали, или можем почитать. Рай можно описать языком человеческим. Рай. Тем более, что первоначально рай был вообще на земле. Впоследствии перед всемирным потопом Господь рай с земли взял и поднял на небо. На земле был рай чувственный, материальный, на небе сейчас рай духовный, нематериальный. И вот после искупительной жертвы Христа, первым вслед за Христом в рай входит разбойник, который был распят справа на кресте. Это место духовного блаженства, пребывания душ праведников вплоть до такого момента. До какого момента души праведников будут пребывать в раю? До страшного суда Божьего. Значит, частный суд Божий после смерти каждого человека определяет участь души в виде ада или рая. И вот эта участь продолжается до страшного суда Божьего. Но если мы рай, как мы уже говорили, можем как-то описать человеческим языком, то же духовный рай, и то каким-то образом может быть описан, хотя уже с большим трудом, то Царство Небесное описанию человеческим языком не поддает, не подлежит. Это духовное состояние, которое невозможно передать языком, невозможно описать. Это блаженство, в сравнении с которым ничего невозможно сравнить. И вот некоторые святых, которые удостоились этой великой радости при жизни на земле в теле, взял Господь душу, то ли вместе с телом, говорил апостол, то ли вне тела, он и не знает, и он побывал в Царстве Небесном. И вот, если, говорит, спросить теперь меня, расскажи, что это такое, что ты там видел, какие ты там впечатления имел, какую радость ты там испытал, он говорит, вы просите с меня невозможного. Если бы вы вчера были на концерте, где звучала прекрасная музыка, и вы пришли домой, и вас бы спросили, понравилось? Вы бы сказали, очень понравилось. А расскажи, как это? И человек бы, конечно, не смог рассказать, как это звучала музыка. Как так играл оркестр, что было такое приятное впечатление от игры, от этой музыки. Описать, как звучала музыка, невозможно. Вот так проблемы и святых были, которые ощутили, узнали, повидали, реально повидали Царство Небесное, еще при жизни им Господь дал такое благо, они не могли его описать. И по этой причине нам с вами как раз и говорится, что в Евангелии, то, что и ухо не слышало, и глаз не видел, и на сердце человеку взойти не могло, вот это все Господь приготовил в Царстве Небесном. Видите, идет объяснение как бы от обратного. Не так говорят, что это такое, а то, что невозможно представить, то, что мы услышать нигде не могли, то, что видеть никогда нигде не могли. Это духовное состояние, для этого человек должен так очистить свое сердце, чтобы тень этого Царства Небесного начать ощущать при жизни. Только тень. Как сам предмет и тень. Совершенно несравнимо, правда? Но также точно и ад, нам об этом тоже говорится, также точно и ад. Если самая страшная мука на земле, самое страшное страдание, которое может случиться у нас в жизни, это только тень адских мук. Только тень адских мук. А давайте себе хотя бы как-то вообразим, что ли, какие в действительности эти муки. Вспомним свое самое тяжкое страдание в жизни. И себе, так скажем, это была только тень. Каково же само страдание, которое ждет нас в аду, бедных. Так вот, по сравнению с адом, более тяжкие муки, которые невозможно просто описать. Если ад церковь описывает, опять через святых своих, и языком человеческим подлежит он некоторому все-таки описанию, некоторому пониманию, что это за страдание, то тьма кромешная, которая будет уже определена грешником, сатане, бесам и грешникам после страшного суда Божьего, вот тьма кромешная опять неописуема языком, непонятна для ума. Ничего подобного из мук и страданий мы на земле не могли испытывать. Даже адские страдания, повторимся, это только тень мук. Поэтому нам с вами есть что выбирать. Нам с вами есть о чем думать, о чем вспоминать тогда, когда мы живем повседневной вот этой жизнью. Мы должны с вами помнить, что не только за каждое дело, за каждое слово нам придется давать ответ, за каждую мысль и за каждое чувство, которое в сердце появилось. Все в жизни мы должны делать, разбираясь, то есть давая оценки относительно добра и зла. К чему это относится? Дело, слово, мысль. К чему оно относится? К добру или к злу? И вот если мы себя так будем контролировать, так себя проверять в жизни, тогда мы меньше совершим поступков злых, то есть грехов, тогда мы меньше будем нарушать заповедь Божью. Или, наоборот, чаще будем совершать добро, то есть исполнять Божьи заповеди, что единственное для нас является спасительным. И если свою жизнь не разбирать, не раскладывать на две разные чаши, на добро и на зло, то с большой-большой легкостью сатана заставляет нас все делать на левую чашу. Все наши дела, мысли, чувства, слова, все впадает туда. И она прямо преисполнена нашими грехами, отступлениями от заповедей. Вы говорили, что грехом будет не только то, что является грубым, откровенным нарушением заповеди, или грехом не будет только то, что даже мир признает грехом, какое-нибудь страшное злодеяние, какой-нибудь террористический акт, от которых сейчас весь мир содрогается. Не только это является злом. Злом является всякое нарушение заповедей. И для того, чтобы замечать нарушения заповедей, надо их знать, заповеди. Поскольку мы их не знаем, с легкостью их приступаем. Преступники закона Божьего все мы. И мало того, в эту чашу, которая с грехами, попадают все наши добрые дела, мнимые добрые дела. Добрые дела, которые отравлены ядом греха. Если к доброму делу примешался какой-то грех, то он становится уже непригодным для Бога. И как бы вот условно на правую чашу весов не попадает. Все равно идет сюда. Как пища, отравленная ядом, уже непригодна для питания. Так и для Бога эти добрые дела неприемлемы. Бог не принимает вот это наше добро, поврежденное ядом греха. Не принимает. Если мы с вами пытались совершить какое-то доброе дело, а предполагали какую-то выгоду для себя, или мы, совершив доброе дело, каким-то образом в сердце порадовались от того, что как хорошо у нас получилось, или в ответ на доброе дело приняли взаимно какое-то вознаграждение, или делали доброе дело ради самого доброго дела, а не ради Христа, не ради Христовой заповеди, то все это добро недостойное Бога. Добро, поврежденное ядом грехов наших, и Бог его не приемлет. По этой причине борьба нам с вами предстоит очень-очень серьезная. И тем не менее, повторим, мы разбирали на других занятиях радость, та, которая возникает у нас, это радость телесная, плотская радость. И печалиться тоже нужно правильно. Мы сами не печалиться, не радоваться не можем. Не можем без греха. И печаль и радость наши земные, вот эти человеческие, они, к горькому сожалению, отравлены грехом. Радость, которая в нас возникает, обычно, которую мы ждем, стремимся к которой, ищем которой, это радость греховная, потому что она основана на плоти, на крови, душевная радость. Это впечатление удовлетворенности определенной, впечатление услаждения некоторого за то, что я что-то сделал, в чем-то преуспел, чего-то добился. Вот эта плотская радость называется тщеславием. Если мы с вами вот эту страсть, седьмую по порядку, не знаем, не изучили, как она в нас проявляется, пока не можем определить, то тщеславие везде ловит нас постоянно. Вот та самая земная радость, к которой мы так привыкли, которую мы так ищем везде, везде, ради которой мы живем, так мы думаем, в этом смысл жизни мы думаем. Любая похвала, которая касается нас, или мы ее ищем, или нечаянно кто-то нам ее посылает, она вызывает в нашем сердце радость. Любой успех, любой материальный успех, или какое-то там душевное какое-то достижение, по телевизору какая-то передача, или радость успехом наших детей, или еще что-нибудь. К горькому сожалению, везде здесь присутствует тщеславие. Как мы с вами не хотели от него уйти, оно догоняет, ловит нас и запечатывает нас своим ядом. И поэтому вот этих радостей человеческих, душевных, которых мы сами ищем, их нужно научиться бежать от них. Пока мы стремимся за ними, гоняемся за ними, духовной радости никогда в нашем сердце быть не может. Душевное и духовное несовместимо. Это противоположная совершенно вещь. Человек, который живет в состоянии душевном, не может духовным. А человек, который пришел в состояние духовное, не желает возвращаться в душевное. Дело в том, что мы недооцениваем тщеславие, не понимаем степень действия этой страсти, потому что сама радость, вот эта вот человеческая, плотская, это уже и есть само тщеславие. Мы думаем, что если я порадовался, это не тщеславие. Нет, это плоть страсти тщеславия. Вот это проявление и есть действие тщеславной страсти. Пока мы так не осознаем это действие, мы не будем с ним бороться, мы будем его искать, мы будем радоваться ему, мы будем наслаждаться им, будем пытаться привлечь его к себе. В результате мы отказываемся таким образом от спасения добровольно, воспитывая в себе тщеславную страсть, которая будет нас душить уже и другими проявлениями потом. Вот в этом-то опасность и заключается. Наша удовлетворенность внешним человеческим земным впечатлением, вот этой земной радостью, она отторгает нас от Бога, потому что заставляет нас не искать той духовной радости, которая единственно является истиной, а оставаться в состоянии душевной радости. Вот наше желание радости, оно естественно нам, естественно человеку. Бог создал нас для чего? Разве для скорби? Разве для бед? Разве для страданий? Разве для смерти? Для чего нас сотворил Бог? Для радости. Только эта радость должна была от общения с Богом являться. Бог есть источник всякого блага. Бог есть любовь. Бог есть жизнь и источник всякой жизни. И вот эту радость духовную человек почерпал от Бога. Каким образом? Человек, будучи только сотворен Богом, был чист, ни единого греха не имел в себе. И Господь дал человеку Духа Своего Святого. И действием Святого Духа это как раз человек и был в радости. Человек и был в радости, только в радости духовной. Это радость от общения с Богом, как с источником жизни, благости и любви. И вот тогда, когда человек согласился послушать сатану, нарушил Божью заповедь, он тут же потерял Святой Дух Божий. Радость навсегда оставила человека. Та духовная радость, единственная, ради которой человек и был создан, и которая и является настоящим, действительным утешением и наслаждением для человека. Потеряв ее, человек, естественно, жаждет опять радости, но духовной радости теперь уже найти не может. Святого Духа Божьего с человеком быть не может. Что мешает Духу Святому быть в нас? Что мешает? Грехи. Наши грехи. Если Бог дал нам свободу и видит, что мы по причине своей свободы выбрали грех, выбрали дружбу с сатаной, выбрали душевную радость, предпочитаем ее, духовной радости, Бог насильно себя не навязывает. Лишь только тем христианам, которые осознали разницу между душевной и духовной радостью, осознали гибельность мира, который нас окружает, осознали погибель свою и всего человеческого рода, и только такие люди делают попытку очищения своего сердца от страстей. Одна из них – это страсть тщеславия, действием которой является вот та радость, телесная, плотская, душевная радость, удовлетворенность, как бы некоторое наслаждение от каких-то своих успехов, удач. И вот в борьбе с этой страстью тщеславия человек постепенно, погашая другие страсти, привлекает к себе Бога. Собственно, эта борьба идет уже с Божьей помощью. Только действие Божьей благодати человек не ощущает очевидным образом пока. В виде духовной радости еще пока не может ощущать. Сердце еще достаточно заражено страстями. Но в результате борьбы, как нам обещает Церковь, опыт, многовековой опыт подвижников христиан говорит о том, что через некоторое время человек начинает ощущать в своем сердце первые впечатления радости, которые, духовной радости, которые назвали они умиление.
Вы знаете, вы мне безусловно радуете, я Господу Богу славлю и радуюсь. Как это говоря, я радуюсь, какая же я радуюсь. Я очень радуюсь, что я, не я, я расскажу. Но что я смогла вот это, как поминарий на вас. Потому что вы, если меня не будет, кто будет поминать меня? Я была очень за это рада. Как это моя радость это была? Господи, какая спасибо. Я тоже сильно
вот у нас с вами бывают такие впечатления, если они все-таки основаны на вере, если они основаны не на том, чтобы получить какую-то материальную выгоду, благо здесь, мирское, а вы думали в данном случае о будущей своей вечной участи, то есть вы думали о поминовении после вашей смерти, чтобы вас поминали до тех пор, пока стоит мир, пока стоит земля, стоит вот этот храм. Вот в этом случае чаще всего бывает смешение вот этих двух вещей. Какое-то мгновение вы можете получить впечатление и духовное от воспоминания о том, что всегда о вас могут молиться и поминать нас как недостойных, после нашей смерти уже не способных исправить, что бы то ни было, и значит надежда остается на оставшихся здесь живых на земле. И вот эти молитвы, на которые вы теперь возлагаете надежду, это правильная мысль, правильная надежда. Вот. Но здесь же обязательно у нас примешивается по привычке, по действию страстей, все равно примешивается и душевная радость, которая опять уже покрывает вот эту духовную, отталкивает ее и отгоняет. Мы в чистоте не можем иметь пока духовной радости, и поэтому вот в эти моменты различать очень трудно. Грань вот эту провести очень тяжело. А вот мы должны с вами, как только мы через очищение сердца, через ослабление действия страстей будем ощущать умиление, впервые хотя бы будем знать, что такое умиление, тогда вот здесь вот мы при всякой радости будем уже ориентироваться. Или это состояние умиления, или это состояние душевной радости. Вот для этого надо вкусить хотя бы этот сладкий плод, хотя бы когда-то, чтобы видеть, или он возвращается своим вкусом приятным, или нам подсовывается что-то другое. Вот еще Александр говорил о печали. Печалиться мы тоже не можем правильно. Наша печаль мирская, телесная опять печаль. Печаль о том, что мы не имеем. Печаль завистливая о том, что имеют другие, а мы почему-то пока еще не приобрели. Печаль о том, что мы потеряли, чего мы лишились. Кто-то молодости лишился, кто-то красоты лица, кто-то здоровья, кто-то квартиры, кто машины, кто родных своих потерял. И вот эта самая печаль давит и гложет нас. Вот эта печаль погибель нас вводит, потому что печаль – это тоже одна из страстей, опасных страстей, которая заглядывает человека. То есть так его изъедает, как червяк изъедает, что в человеке теряются жизненные силы, теряются. Они уходят от человека, и человек не способен не только ничего духовного делать, молиться, бывать в храме, исповедоваться, читать духовную литературу, такой человек не способен вообще уже ничего делать. Опускаются руки, не имеют руки и ноги, такой человек только сидеть или лежать может, и даже много часов может молча пролежать, не есть, не пить, не спать, не бодрствовать, ничего такой человек не может. Вот такая вот тяжкая совершенно печаль может быть у человека. Она толкает человека в погибель, как и любая страсть. Любая страсть – это погибель. Печаль, которая по Богу, она нас ведет ко спасению. Что за печаль по Богу? Как ее можно объяснить? Кто-нибудь знает это? Ну вот первое прозвучало – печаль о потерянном рае. То есть духовная печаль, печаль о том, что я своими грехами потерял рай. Печаль о том, что я своими грехами обрек себя на вечную муку в аду. Ну, ближе к земле, это уже, скорее всего, даже центр земли, вот это и есть тот ад. Вот нам говорят учителя церкви, что если мы имеем страх Божий, это основа, начало, да? Вот мы сами не можем обойти это понятие, страх Божий. Если мы его имеем, значит, мы будем думать о своей кончине, что рано или поздно мы умрем. Вот это очень просто, да? Это очень близко. Давайте, хотелось Александру более простое понятие. Значит, страх Божий опять трудное для понимания такое состояние. Давайте проще. Память смерти. Мы должны помнить о том, что рано или поздно умрем. Должны. Но теперь давайте сами себя проверим, помним об этом регулярно или нет. Нет. Как рай потерял? Я не бывал там.
Нет,
никогда не печалил.
Мы сейчас говорили об этом. Мы сюда за смертью, там за смертью.
Вот. Вот давайте еще раз вернемся к этой теме сложной. Зачем нам надо помнить о смерти? И надо ли вообще помнить это? Большинство людей, живущих обычной мирской жизнью, без веры, без Бога, они боятся говорить о смерти. Это вызывает страх определенный. Страх, причем животный, не страх Божий благочестивый, который ведет человека к исправлению жизни, к покаянию, а страх животный, обычной, естественной нашей природе, страх умереть. Но вот этот самый страх отгоняет человека от рассуждения о смерти. А мы должны с вами иметь страх правильный. Правильный страх, который не отпугивает нас от рассуждения о том, что я как существо, живущее здесь на земле, должен рано или поздно землю оставить. Должен. Вот эту вот одежду, которая называется телом, тело, одежда души. Тело – это одежда души. Вот эту одежду я от себя рано или поздно должен буду снять. Как бы я ее не любил, как бы я ее не лелеял, как бы ее не хранил, как бы не лечил, как бы не грел. Все равно оставить придет. Все равно. Рано или поздно, как одежда, которую мы носим на теле, изнашивается, изрямкивается, ее приходится выбрасывать. Выбрасывать она догнивает или сжигает. Но вот тело человеческое, одежда у души. И ничего мы тут не сделаем. И вот наша беда заключается в том, что мы забыли, что мы смертны. Мы забыли, что мы живем на земле временно. Это место нашего изгнания. Это гостиница, это командировка. Командировка, в которую мы приехали, должны тут отработать какое-то время, правильно причем отработать. За нас после этой краткой командировки спросят, как ты выполнил свои обязанности там. Спросят как, в соответствии с чем. Какое задание нам давали на эту командировку? Заповеди Божьи. То есть, каким образом прожить, чтобы исполнять Божьи заповеди? То есть, те страсти, которые я унаследовал от рождения своего, от зачатия даже, эти страсти обнаружить, которые развивал в себе, победить их с Божьей помощью, очистить сердце свое, приготовить его для вечной жизни, будущей вечной жизни. Так, чтобы в новом качестве, в правильном качестве, я бы мог войти в дом Отца Небесного. То есть вернуться на свою родину, к Отцу Небесному своему. Вот смысл моей жизни на земле, смысл нашего пребывания здесь. Если какое-то другое значение есть у нашего здесь земного пребывания, то это все побочное, попутное. Они не должны отвлекать от главного. Здесь может быть проблема создания семьи, проблема воспитания детей, образования, исполнения трудовых обязанностей. Еще что-нибудь. Много разных проблем у человека на земле. Но Господь там так говорит. Ищите прежде все-таки чего? Царство Небесное. Прежде всего. А остальное вам приложится. Это вот и значит исполнять Божьи заповеди. То есть если мы будем жить по Божьим заповедям, если будем пребывать в Церкви Христовой, будем замечать свои грехи, будем исповедовать грехи, будем регулярно причащаться, вот это и значит искать Царство Небесное. Смыслом жизни христианина должно стать будущая вечная участь, должна стать Царство Небесное, для нас пока рай. Если смыслом жизни является приобретение земных благ, удовольствий, наслаждений, то тогда вслед за этим явно последует вечная мука в аду. Ведь мы рано или поздно умрем, и рано или поздно все-таки ответ придется нам давать. Так вот, наше неправильное отношение к нашей смерти, оно нас лишает возможности исправления в этой жизни. Оно свергает всякую суету, поскольку мы забываем, что временные на земле. Оно толкает на приобретение всевозможных земных благ и в конечном итоге отвлекает от главной цели, от Царства Небесного. Но если мы видим, что окружающие нас люди умирают все-таки, если кто-то из наших родных, близких ушел уже из этого мира, если тела их, как одежда, снята и погребена в земле, так значит, и нам это все предстоит сделать. И Церковь нам множеством примеров говорит о том, что душа, как сущность вечная, в связи со смертью тела не уничтожается. Она продолжает свое вечное существование, только эта вечность двояка, или ад, или рай. Или блаженное наслаждение в общении с Богом, со святыми, с ангелами, или вечная мука в аду, в невероятных страданиях, которые мы не можем себе здесь нигде увидеть или посмотреть, только тени здесь можно остаться. И вот память о смерти, или вот эта вот печаль о том, что мы потеряли, что мы лишились, и чего нам грозит за наши грехи, эта печаль должна подвигать нас к чему с вами? Не к унынию ведь, да? Не к страху животному, а к чему? К спасению, то есть к действиям по спасению. Эти действия какие? Изучение веры. Надеюсь, за этим вы и приходите в занятия воскресной школы. Исправление жизни своей по заповедям Христовым. Понуждение себя исполнять заповеди. Чтение духовной литературы, Евангелия. Замечание своих грехов. Научение молитве и исповеди. Но в дальнейшем регулярная исповедь и причастие. Причастие как самое главное из всех церковных таинств. Без него спасения не может быть никак. Тот из нас, кто еще не решил, что нужно регулярно причащаться, тот пока еще не решил, что Царство Небесное ему милей, чем вечная мука в аду. Если же мы с вами начали хоть чуть-чуть осознавать, что участь наша все-таки двояка в действительности, или ад, или рай, то чтобы обрести вечную жизнь, рай, без причастия это невозможно. Значит, мы должны искать силы, время, понуждать себя, готовиться к причастию правильно и регулярно причащаться. Мы должны знать, что запрещает нам причащаться, какие запреты есть на причастие. И эти запреты нужно обязательно устранить. Этими запретами является любой смертный грех, даже один. Мы с вами на занятиях это говорили, ради краткого повторения давайте еще раз скажем. Любой смертный грех, даже один, не раскаянный человеком, неисповеданный, запрещает нам причащаться до тех пор, пока не произойдет покаяние и прощение в таинстве исповеди. Тут точно так же любая страсть, любая из восьми, которая есть в нас, которую мы знаем или не знаем. Не знаем – очень плохо. Знаем, но не боремся – еще хуже. Знаем и любим вообще невозможно даже сказать, что это такое. Вот эту страсть мы должны, узнав в себе, начать с ней бороться. Опять без этого нельзя приступать к причастию. Естественно, не может причащаться человек никогда, который вообще не верующий, не верит в Бога. Вчера такой неожиданный случай произошел. Был человек, который считает себя христианином. Вот. И он пришел с такой проблемой. У них в роду три человека, один за одним как-то умерли. Причем мужская половина умирать начала. И вот отец его, как человек неверующий, даже не крещенный, он позвонил сыну и спрашивает: «Ты, сынок, иди узнай, что такое, в чем дело, может, тебе в церкви скажут? Может, мы что-то не так делаем, может, что-то не то, чего это мы тут вымирать начали?» А ведь человек понимает, как бы вот эта вот боязнь вот этой смерти, телесная, физическая такая боязнь, она его подталкивает волноваться. Трое там мужиков уже умерли, а он же тоже к мужской половине относится, и возраст уже у него, и болезни. Человек боится умирать. Но не суда Божьего боится, не вечной участи, а просто расстаться с миром боится. Расстаться с тем благополучием, к которому он всегда стремился, вот с этим боится расстаться. Понимает, что он может быть следующий на очереди. И говорит: «Ты узнай, сынок, может, что-то не то делаем, может, меня завтра тоже таким образом заберет смерть, может, что-то еще можно сделать, чтобы предотвратить это все?» Сынок тоже заволновался. Он же тоже к мужчинам относится. А если уж коса пошла косить, так она может и никого не пощадить. А он еще в молодые года. Ему тем более страшно стало. Он пришел и говорит: «Вот, что делать-то? Смерть идет и одного с другим забирает. Ну вот что делать?» Вот в самом деле, да, такой какой-то неожиданный у него вопрос: что делать? Ну, он христианин, он крещен. Учили его перед крещением плохо, как и всех нас, или вообще не учили. Но вот оказалось так, что веры правильной у него нет до сих пор. Нет правильной веры. У него нет правильных понятий о Христе, о спасении. Нет правильных понятий. И когда мы с ним начали разговаривать, то обнаружились эти расхождения. Печальные очень расхождения. Глупые, совершенно досадные расхождения. Ну, например, он в молитве, когда обращается ко Христу, то не считает его Богом. Христос для него не Бог. Говорит, ну как же не Бог? Он же Сын Божий. Он говорит, ну да, это я понимаю, да. Он Сын Божий, но он же не Бог. Ну вот видите, первая совершенно элементарная вещь. Первый закон веры, основной догмат, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Три лица, но один Бог. Этот первый догмат, основной закон нашей веры, он не понимает, он его отрицает. Второе лицо Святой Троицы, Иисус Христос, Сын Божий, не Бог для него. Вот в таком заблуждении живет человек. Причем такой человек причащался уже. И вот после таких вот вещей действительно мы начинаем понимать, что это все невозможно, это все несовместимо. Человек, не знающий правильно веры или вообще не верящий в Бога, не может с этими искажениями принимать сердце Христа. Не может. Если он о Христе думает как о человеке, если он его только Сыном Божьим считает, а Богом вдруг никак не осознает, тогда и спасение не случилось на Христе. Тогда крестная жертва Христова не спасла всех людей, если он не Бог. Тогда и в причастии мы непонятно, что и кого принимаем. Когда только человеческую природу Иисуса Христа принимаем, тогда мы становимся людоедами. Мы же вместе человеческой природой и божественную природу принимаем. Сам Бог входит в нас. Вот. У него таких понятий нет. И вот как подтверждение, что он был в заблуждении, в печальном очень заблуждении, это заблуждение как грех ума. Ум его думал по-другому. То есть он своим умом думал по-другому. Во время беседы вдруг он стал хвататься за шею, потом за затылок стал хвататься. Вот несколько раз стряхивал голову. Я говорю, ну если вы хотите, мы кассеты с записями дадим, берите, слушайте их. Он, не-не-не, на сегодня хватит, говорит. На сегодня хватит. Вот переварить ладно, но его, видимо, даже повело. Вот когда он услышал правильные эти понятия, тот самый сатана, который преспокойненько в уме его пребывал до сей поры, он не по себе ему стало. Он начал умом пытаться согласиться с этой правильной мыслью, о которой говорит церковь. А сатана там в уме пребывающий, он же там гнездо себе свил. Гнездо себе свил и сидит там преспокойненько в этом гнезде, в уме человека. Ему стало не по себе. Он начал там возиться, ерзать, и вот у него голову попомутило, повело, за шею стал хватать. Ух, вот он так задышал даже. Что это с ним произошло? Я говорю, ну вот видите, как нам жить христианам и не знать правильно веру. В таких просто элементарных, казалось бы, заблуждениях человек пребывает, однако считает себя христианином. Вот в данном случае печаль-то наша, печаль о смерти неправильная. Печаль должна быть по Богу. То есть печаль, которую мы должны выправить по Богу, по заповедям. Печалиться о грехах. Печалиться о том, что не можем замечать свои грехи. Печалиться о том, что не видим в себе какой-то страсти, например, гордости, самое опасное, вот не видим. Печалиться о том, что опять поленились, не приготовились к исповеди, опять пожалели себя. Печалиться о том, что не хотим соблюдать пост, не можем или нарушили пост. Печалиться о том, что откладываем правила утренние и вечерние. Печалиться о том, что была возможность доброе дело сделать, помочь ближнему. Мы прошли мимо, да еще и осудили его. Печалиться о том, что до сих пор не понимаем, что нужно регулярно причащаться. Вот об этом нужно печалиться. Такая печаль приводит нас к спасению, к вечной жизни. Она приводит нас к исправлению. Печаль по Богу называется. Она соделывает спасение, так говорится в Священном Писании. А земная печаль погибельно сталкивает, как страсть, как любая из страстей. Вот. Но поскольку уж мы от темы все-таки отвлеклись, кроме половины первого предложения еще ничего не прочитали, а тут 4 листа, давайте еще какие-нибудь вопросы есть или нет? Угу. Да, вот смотрите, о чем идет речь. В церкви есть догматы, основные законы веры, которые мы должны признавать. Но сейчас большинство из нас спросят, назовите хотя бы 3-4 догмата основных. И почти никто не скажет. И ничего удивительного в этом не будет. Почти никто не скажет. А знаете, как просто догматы сказать? Символ веры вспомнить. Большинство людей знает символ веры. И мы его прочитываем, даже не знаем, что там сформулированы основные законы веры. Основные догматы там изложены. Так именно, как они на Вселенских соборах были приняты. То есть мы их знаем, в общем-то, все. Мы поем их каждый раз на литургии все вместе. Но вот когда человек не может его произнести, сказать, ничего страшного в этом нет. Это дело богословов. Дело тех людей, которых церковь ставит, Бог призывает на такое служение. Нас с вами не призывает Господь к этому. И никакой беды в этом нет. Греха нет, что мы его не можем по памяти сказать этот догмат и даже объяснить. Не наша задача опять вступать в споры с представителями других религий или с сектантами. Не наше это дело. И волноваться не надо. Тут действует такая заповедь Христова. Кто не против нас, тот за нас. То есть кто не против этих догматов, тот значит со Христом. И человек может проверить себя так. Вот я беру основные положения веры и читаю их, или на занятии слушаю, или кассету беру и слушаю. Прослушиваю и говорю, я согласен. Сам себе говорю и Господу говорю, Господи, я принимаю, я согласен. То, что я его не могу запомнить, то, что не могу объяснить, это уже совершенно второстепенный вопрос. Я должен принять учение церкви, принять. Пусть я его завтра даже уже забуду и не вспомню. Но вот тогда, когда меня опять спросят, ты вот так веришь, правильно, Бог Троица. Вот у нас большинство людей, просто русских людей, которые родились здесь. И когда-то в предшествующих поколениях были люди верующие, знали веру. Большинство людей говорят, да, Бог Троица, принимаю это все. У нас даже, к горькому сожалению, это поговорка какой-то стала. Бог Троица. Потом опять спрашиваем, назовите все три лица Святой Троицы. Некоторые тоже называют Отец, Сын и Святой Дух. Объяснить человек уже ничего не может, но он, по крайней мере, принимает по формулировке сам догмат. Дальше спрашиваем, второй догмат, кто такой Иисус Христос? Большинство людей опять отвечает, вот с такого возраста отвечают, где они это все услышали, то ли в школе сейчас, то ли в садике об этом как-то мимоходом говорят. Ну как-то отвечают, Сын Божий. Потом опять спрашиваешь, объясните, как это так, Сын Божий, что-нибудь скажите. Полный тупик, совершенный полный тупик. Человек признает Иисуса Христа Сыном Божьим. Дальше, если ловить начать человека, он, конечно, запутается. Дальше обычно спрашиваем, ну он все-таки человек или Бог? Думаю, говорит, человек. А почему вы так решили? Ну вот мы, говорят, читали же про него, что он жил на земле, родился, как человек был, распяли его на кресте, значит, он имел обычную человеческую природу, значит, человек. Говорим, как же он тогда спас-то всех? Ведь если он Сын Божий, он же Спаситель мира, он своей крестной смертью, жертвой спас весь мир, всех людей, грехи всех людей взял на себя. Вы представляете себе, за свои грехи вы можете ответить? Не получается. А он за грехи всех людей ответил смертью своей. Значит, он кто? Бог, говорят. Вот я спрашиваю, да кто он все-таки, Бог или человек? Тупик. Но вот для человека непросвещенного, неведение сразу здесь. Ум наш не может воспринять, тем более сатана ненавидит это, что Бог воплотился. Для него это погибель, смерть. Он потерял каждого человека, который теперь принимает так Христа, исповедует его как Спасителя. Поэтому ум наш не может это уже произнести, что он Бога-человек. Бог и человек одновременно. Вот второй догмат нашей веры. Вот согласны все, никто не возражает. Но вот видите, вот этого признания достаточно. Достаточно для правильного исповедания веры. Пресвятая Богородица, родившая Христа, она дева была и осталась дева. Но вот человек, который принимает этот догмат, вот так подтверждает, да, значит, он христианин. Если человек начинает спорить, человек говорит, а я не верю, а не может быть, а как это так? Вот все, такой человек построил стену между собой и церковью, между собой и Богом. Он не принял догмат, он не принял закон веры, он отрицает веру. Отрицая это положение веры, он отрицает веру, отрицает Бога, который и дал эти догматы. Это не человеком придуманные догматы, не людьми. Не множество людей, которые собрались на соборе, сформулировали вот это все. Дух Святой через них дал эти определения, формулировки, эти законы, это знание. Это откровение Божье. для нашего спасения. Если мы имеем другое понятие о Боге, о вере, о церкви, то мы лишили себя возможности быть в этой церкви. Мы уже другую церковь какую-то создали, с другими понятиями, с другими законами, но по другим понятиям другой Бог. С другими законами, с другими заповедями другой Бог. Кто это другой Бог? Сатана. Другой Бог – это сатана. Нет других богов. Одно из постановлений, опять одно из положений наших вероучителей, что один, единственный Бог, других богов нет. Других богов нет. Мы не можем так думать, что в другой религии тот же самый Бог дал только другие законы, и они живут по другим законам. Как они тогда будут спасаться? Если законы, заповеди в разных религиях противоположны. Но если одна заповедь указывает направление движения к Богу, то противоположная заповедь обязательно ведет в противоположном направлении. А если это ведет к Царству Небесному, то это в тьму кромешная. Там сатана-то нас и ждет. Вот эти положения веры мы должны с вами принимать. Вот наша задача. И поэтому здесь не обязательно быть грамотным, не обязательно читать, запоминать вот это все или заканчивать заведения учебные, высшие какие-то, богословские. Совсем не нужно этого. Мы должны, как христиане, в меру своих знаний, опытности житейской или мудрости какой-то человеческой, мы должны принимать вот эти основные положения веры, и мы христиане, мы в церкви. И тогда нам уже нет запрета для причастия. Если остальные, мы тоже проверили запреты, нет ли их. Мы говорим об этом запрете, когда человек неверующий или имеет искажение в вере. Вот эти искажения, на которых он стоит, человек. Вот он стоит на них уперто, и убедить его невозможно. Что ему не приводить, чем не доказывать? Он говорит, я все равно не верю. Я не так думаю. Сейчас же у нас альтернатива кругом, да? Сейчас все можно. Все могут думать по-разному. С одной стороны, хорошо, но только в тех вопросах, в которых можно думать по-разному. Но если вот провода голые торчат под напряжением, все говорят, это опасное напряжение. Напряжение в 220 вольт опасно для человека, может убить. Я по гордости своей заявляю, меня не убьет. Ну вот не убьет меня, хотя ни разу не пробовал, что это такое. И сунулся, и схватился за них. Вероятнее всего, или сильно ударит, или вообще убьет. Ну вот, вот такая моя гордость, такая моя глупость. Но с догматами все серьезнее. Если электричество сразу ударит, и я пойму, что я был неправ. Заикаясь, вот так я признаю, что напрасно я цеплялся за них. Гордость эта моя подтолкнула. Вы, друзья, были правы. А вот с догматами все опаснее, все сложнее. Человек, который не признает какие-то законы веры, его сразу не бьет ничем. Сразу его не ударяет. Он не заметит даже, как он оторвался от церкви, как он находится вне церкви. Что здесь он пребывает уже с сатаной. В плену у сатаны. И дальше вся его жизнь пойдет к другому Богу. К тому Богу, который выдает себя за Бога. Который не творил мир, который не спасал человеческий род. Это сатана. Это искренне, с самого начала, человек-убийца. И способы всевозможные у него изобретены за 7000 лет, как нас всех губить, разными совершенно путями. Склонного к чревоугодию будет губить обжорством. Склонного к блуду будет постоянно головой увертеть направо-налево, будет искать соблазн для него. Для гордого свои мнения, свои определенные понятия. Для гордого тут ловушка. Ну и прочие варианты. Вот такие мы с вами, казалось бы, незащищенные, немощные, слабенькие. Но если мы так будем думать, то опять ошибаемся. Вот с христианами, в данном случае, с теми, которые признают истину, не просто крестились, а потом забыли о кресте, а живут в церкви Христовой, с такими христианами всегда пребывает сам Христос. Победитель ада, победитель смерти, победитель сатаны. Бог, всемогущий Бог. И поэтому, если мы и идем по пути веры, и спотыкаемся, и ошибаемся, и падаем, то Господь нас разными способами все-таки пытается вразумить, поставить на ноги, отряхнуть от наших заблуждений, от наших грехов. Для этого нам с вами занятия, изучение веры, для этого нам с вами исповедь. Итак, исправление в жизни для нас возможно при любых обстоятельствах, если мы хотим. Если мы готовы признать свой грех и пойти его исповедовать. Вот, вот по опыту нашего с вами прихода времени проходит не так много у человека. Год, какой-нибудь год. Вот некоторые люди, год буквально пришедшие в храм, еще ничего не знавшие о вере, о Христе, только понаслышке, по далекой наслышке, которые пошли относительно правильным путем, начали с занятий, начали изучать веру, так как все века это понимают христиане, и потихонечку, шаг за шагом, все-таки карабкались, цеплялись, падали, отпадали, а опять приходили, опять пытались. И смотришь, рано или поздно, вот регулярно посещая занятия, у человека вдруг открывается ум, человек вдруг начинает видеть, что все не так, все плохо. А когда мы сами не видим, внешние обстоятельства, Господь по милости своей начинает так вокруг нас складывать, нас начинает давить. Мы же говорим: Господи, я уже хочу спастись. А как спастись? Эти трудные обстоятельства являются для нас и причиной к изменению жизни. Я же уже в этих обстоятельствах жить не могу, мне уже невозможно, меня так зажало, что я начинаю пищать и искать выход. Хорошо, если человек уже походил в храм, уже что-то знает о вере, он придет и будет спрашивать, что же делать, как быть, где выход. Вот тут надо только найти, по какой причине мы вляпались вот в это все, по какой причине Господь не запретил бы сам нас начать вот так вот тереть буквально, как жернова пшеницы перетирают. Да для того, чтобы мы обнаружили свои беды, грехи, страсти, с которыми мы не боролись, которые мы не знали, не видели, чтобы начали с ними борьбу, вот и всего-то. Для этого правильная подготовка к исповеди нужна, после осознания, исповедь этих грехов, и у человека может наступить перелом. Если человек правильно исповедовался с сокрушенным сердцем, если человек сподобился причастия после этого, он тут же обнаружит ослабление этой борьбы. Вот эта вся тягота, от которой он уже изнывал, она мгновенно отступит, хотя бы на некоторое время, пока мы вновь не пойдем по пути грехов. Но если мы вновь будем совершать грехи, отойдет от нас Божья благодать, полученная в причастии, мы это мгновенно заметим, нам опять станет плохо, опять станет не по себе, опять будут давить обстоятельства, опять будет неприятно, и опять мы пойдем на исповедь. Итак, постепенно Господь будет нас приучать благоговейно относиться к благодати, к таинству, чтобы хранить ее в сердце. Для этого надо бежать от грехов. Вот события разворачиваются опять такое печальное. Прихожанка наша одна всю жизнь копала яму. Всю жизнь копала себе яму. И сейчас она в нее попала. Попала уже так, что уже теперь ей действительно страшно. Просто ее ужас берет. И она в таком состоянии, что у нее буквально парализует. Парализует, а правую половину она говорит. Вот она посидит, она уже встать не может. Молодая еще женщина. Отчаяние, полное отчаяние человека, полное расстройство всей жизни. Но яму эту копала точно на себе, всю жизнь копала. Вот как родилась, унаследовала от своих предков вот эти качества, так их, ну и так еще и не осознала. Сейчас у нее, ну да, мы очень долго не замечаем, всю жизнь не замечаем. Но мы должны понимать, что когда мы их не замечаем, они растут. Вот сорняк у забора растет, крапива, а мы ходим все лето и не замечаем ее. Какая она к осени там вырастет? Выше нашего роста столько на ней будет семян, что она их растрясет по всему участку. Эта крапива нас потом задавит. А мы еще обжалимся об нее раз 10. Так вот, мы об своей страсти жалимся постоянно. И вот, когда жалимся, мы почему-то не думаем, кто меня ужалил, что меня ужалило, не хотим разобраться. А отмахиваемся, некуда нам, опять дальше мы бежим, опять суета. Господь дает возможность жалить нас, бесам. Но мы уже привыкли терпеть эти все ужалы. Опять плачем, обижаемся на других, считаем, что все другие виноваты. И опять идем мимо этого забора каждый раз и не обращаем на нее внимания, пока опять не ужалимся. Так вот она так жалилась, бедная, пока не попала полностью уже в эту крапиву, со всех сторон. Но вот в таком состоянии у человека уже выхода другого, как мне кажется, нет. Либо она сейчас осознает вот эти свои, всякую свою вину, то есть вот то, что она сама себе это все выкопала, и начнет исправляться, сначала с покаяния, а потом трудное исправление жизни. Либо если она не придет к осознанию своей вины, я думаю, что не выберется она уже оттуда. Ну, слишком плохое состояние. Очень страшное, страшное совершенно дело. Она, я помню эти случаи, она на исповедь пыталась ходить, и попытки причастия у нее были. Безусловно, без всякого исправления. Если сейчас по прошествии года, двух или трех, она также ничего не понимает. 2-3 года назад она тем более ничего не понимала. И тогда, значит, было причастие со страстями, вот такое же точно недостойное причастие, следом за которыми последовало вот это вот все, и пришло, что на дне вот эта яма она и оказалась. Только интересно, смотрите, с сатана толкал ее на эти все дела, копал, помогал ей эту яму копать. А вот когда она копала и даже не заметила, до какой глубины она уже дошла, а теперь он у нее как бы поднимает голову и говорит: вот смотри, сколько ты себе уже выкопала, где ты уже оказалась. И она, увидев это все, в ужас теперь пришла. Но опять этот ужас не толкает ее на покаяние, на исправление жизни, он вводит ее в отчаяние. Сатане же надо не для того нам показать грехи, чтобы мы исправили грехи, а для того, чтобы мы впали в отчаяние. И у нее уже нет-нет, да промелькивают такие мысли: все, уже жить незачем. Если что-то случится, вот с теми моими ближними, она говорит, ради которых она всю свою жизнь потратила, а это ее дети, она всю жизнь потратила на своих детей. Все старалась сделать им хорошо, старалась их воспитать так, чтобы они были лучше других, хорошими бы были. Всякие развивающие классы им все время, школы особые какие-то, особое такое попечение, а за их здоровье, о теле, вот обо всем вот таком. Вот. А теперь через детей же она и погибает. И вот нам-то видение своих грехов нужно для того, чтобы прийти к покаянию. Покаяние ведет нас к спасению. А сатана бы хотел нам показать наши грехи, выпятить их так, чтобы мы впали в отчаяние. Вот церковь нас предупреждает: если мы христиане, в отчаяние впадать не должны. Увидели свои грехи, немедленно стремиться к покаянию нужно, к исправлению жизни. И никак не впадать в отчаяние. Даже если сатана нас заставит в смертный грех влезть, даже если сейчас с нами такое случится, для отчаяния не должно быть причины. Нужно с сокрушенным сердцем идти и каяться. Никто из нас не зарегистрирован, не застрахован от того, чтобы впасть в какой-то тяжкий грех. Иногда для научения нашего Господь пропускает нам тяжкие падения. Вот в книге Иоанна Лествичника, лестница, которая называется, там есть такие примеры. Когда их читаешь, кажется, ну не может же быть такого. Подвижники, монахи с многолетним опытом, не один десяток лет опыта вот такой монашеской жизни и падение. Падение в грехи в смертные, в грехи безобразные, тяжкие даже по нашим меркам. Как такое могло произойти? Но тем не менее случалось это все. И среди всех монастырей, которые были в той округе, а их было очень много, был один особый монастырь. Монастырь, который назывался то место, где отбывали наказание. Где монахи, которые впали в тяжкие грехи, и всех собирали туда. И вот они, там были особые совершенно условия, совершенно тяжкий устав был. Они шли туда с радостью, добровольно. Почему? Потому что сокрушение во грехе было таким сильным, благодать их не оставляла, посмотрите. Они были в благодати, особым действием Божьего промысла было попущено сатане их вернуть в грехи, и благодать при этом их не оставляла. Они тут же входили в такое глубокое состояние покаяния, что с радостью добровольно шли туда, в этот самый монастырь, обрекали себя на самые тяжкие истязания телесные, на самое сильнейшее покаяние, и получали венец славы. Причем бывало так, что игумен, который был в том монастыре, где случилось падение вот этого инка, а если это был духоносный старец, то он видел, что Бог прощал ему грех, этому кающемуся, только что согрешившему монаху, тут же прощал грех у ног вот этого игумена, когда он со слезами обливал вот эти ноги своего настоятеля и умолял, чтобы он его отправил в тот монастырь для исправления. И он видел духом, что благодать вернулась уже на него. Вот такое было сильное покаяние. А там, в том монастыре пребывая, он достигал еще выше, более высокой ступени, выше ступени совершенства духовного. И нам падение, если Господь и попускает, то для нашего спасения, не для погибели попускает. И вот я думаю, что если говорить про эту женщину, про нашу прихожанку, то, что с ней случилось, то, что она попала вот в эту самую яму, которую сама копала, опять промыслом Божьим произошло, но не для того, чтобы она отчаялась, а для того, чтобы она, увидев глубину этого падения, нашла бы виновницей себя и начала бы покаяние себя, начала бы исправление, и таким образом чудом Божьим эта яма может вся полностью заровняться. Если мы, конечно, пойдем этим путем, если не будем лукавить здесь, не будем обвинять других. А пока вот она, к сожалению, так настроена. Пока надежды на перемены никакой нет. Пока. Так.
Я не понял, я совсем не понял ничего. Вот. Почему душевная радость? Почему духовная? Душевная радость.
Опасность заключается в том, что когда мы сердцем допускаем вот эту самую радость, вещественную, временную, телесную, такую плотскую, тщеславную, то в этот момент у нас в сердце никак не может быть покаяния, никак не остается сокрушения. И только мы отдали предпочтение земному, мы сразу же проигнорировали небесное. Как только мы порадовались материальному чему-то, вот такому временному, тленному, в этот момент мы отказались от небесного, мы отказались от Бога. Потому что два чувства в нашем сердце одновременно пребывать не могут. Единственное чувство, которое принимает от нас Господь, единственный дар, единственную жертву, это покаяние. И вот если наша радость основана на покаянии, тогда эта радость не греховная. Если радость основана не на покаянии, тогда нас все равно отвлекает от Бога, все равно лишает нас общения с Богом и вечной блаженной участи. Вот тонкость эта трудно действительно уловима. Ее трудно определить, трудно провести эту самую границу. Для этого нам нужно приучить себя помнить о покаянии всегда, то есть пребывать в покаянии. Человек, который научается пребывать в покаянии, он при этом получает другую радость от постоянного покаяния, получает ту радость, которая называется умиление. И в сравнении с этой радостью любая вещественная земная радость становится скучной, кислой, она становится неприятной человеку и даже противной иногда. И поэтому человек выбирать уже не может здесь. Выбрать душевную временную радость – это значит потерять духовную радость, вечную радость, потерять Бога. И поэтому в этом выборе человек духовный будет склоняться к духовной радости, конечно. А для сравнения нам приводят такой пример. Это трудно, вот словами говорим, опять же, непонятно ничего. И вам, и мне тоже. Я себя успокоил таким примером. Если мы всю жизнь питаемся яблочками, которые еще не зрелые, кислые или горькие, то мы не знаем вкуса других яблок. И радуемся этим яблочкам диким. Вот то, что, например, Александр привел пример, купил какую-то вещь, какое-то дело. Но вот это все с точки зрения духа, это вот такие яблочки кисленькие, маленькие, незрелые, неспелые. А вот тогда, когда нам доброе, спелое, крупное, сладкое, красное такое, ароматное такое яблоко настоящее. И если мы его один раз хотя бы попробуем, а потом нам предложат опять эту кислятину, мы скажем, нет, извините, больше мне уже это не нравится, я уже не хочу это есть, это неприятно. Дайте мне то опять, которое доставляет особое удовольствие. И вот при этом выборе, если мне положат вот эти яблоки передо мной, куда мне рука-то потянется? Сама собой потянется за крупным, сладким, ароматным, правда? Я же от него получаю совсем другое впечатление, чем от той кислятины, к которой я привык. Ну вот так вот примерно и надо нам, наверное, соображать. Довольствуемся кислятиной, рады пока. Ну что ж, тогда лишили себя возможности вкусить добрый плод. А когда от кислятины добровольно откажемся, то нам Господь рано или поздно, при правильном нашем пути, приготовит этот добрый сладкий плод. Но пока мы от кислятины не отказываемся, доброго плода нам не видать. И вот в этой борьбе-то как раз и заключается духовный успех. Решимся на то, чтобы отказаться от временного, плотского, мирского, гибнущего, смешанного с грехом, поврежденного, тленного. Решимся на это, значит, рано или поздно Господь по милости своей даст нам этот добрый плод. И если не решимся на этот самый отказ, это и есть распятие себя. Как апостол говорит, распять свою плотность со страстьми и похотьми. Пока не распнем себя на кресте, доброго сладкого плода никак никогда не увидим. Но распять это всегда больно, правда ведь? И вот наша любовь-то к самим себе, она нам и запрещает отказаться от того, что мы имеем, к чему мы привыкли, и не дает нам, собственно, рано или поздно получить духовного плода. Вот такие мы немощные. Вот когда мы получили пятерку в школе, то мы не должны здесь радоваться. Что происходит? Что происходит? Я должен думать так, понимать так. Первая реакция должна быть такая: Господи, слава тебе. Почему? Потому что ум, руки, которыми я решал что-то делал, ум, с помощью которого я соображал, как мне нужно ответить или решить, это все от кого? Чье это все? Мое или нет? Это все Господь сотворил. Это Он творец, дал мне вот это все, чтобы я этим мог пользоваться. И умом своим, и глазами, и руками, и ушами, и телом своим. Он создал его так универсально, что оно не только способно выполнять работу физическую наподобие лошади, оно способно рассуждать, способно петь, способно решать какие-то важные задачи, творчеством заниматься, да? И вот благодаря этим данным, которые у меня есть от Бога, я сегодня смог разрешить вот эту проблему или задачу, и даже так, что получил пятерку. И если я только возрадуюсь сам по себе, забуду о Боге, то я этот дар, я как бы дар Божий, я присвоил себе. Я когда радуюсь, я буквально так говорю: Господи, это я сам сделал, это я сам догадался, это я сам решил. И ум мой, и руки мои, и глаза мои, все мое. И деньги, которые заработал, мои, как думают некоторые. Нет, это все не наше. У нас наше чье? То есть что у нас наше есть? Одно единственное у нас есть наше. Нет, душа — это тоже творение Божие. Бог сотворил душу, Он же не только сотворил тело мое, Он душу сотворил. В момент зачатия человека Бог творит душу, глядя на души отца и матери, творит душу этому человеку и дает ее. Поэтому мы и говорим, что оплодотворенная клетка – это уже живой человек. День ему, неделя, два, 9 месяцев, он еще не родился. Это живой человек. А вот наши, к сожалению, грехи. Вот это вот лично наше. Это уже точно. Почему? Потому что грехи-то творил я, используя разум и свободу. Вот это творил я. И вот за это мне придется отвечать. Вот скажите мне, отречься от чужого легче или от своего? Вот дали мне что-то чужое. Что-то чужое дали на время. Я понимаю, что это не мое. Потом приходит и говорит: верни обратно. Я говорю: да не мое, ваше же все равно, забирайте. Мне хоть и жалко, мне понравилась эта вещь. Ну, например, инструмент какой-то, удобно им работать. Но я отдам, не мое же в конце концов. А вот у меня есть своя какая-то штучка такая, своя, любимая, родная такая. Я без нее обходиться не могу. Мне говорят: отдай. Легко отдать. Мое же? По какому праву? Да? Вот от своего отречься трудней. Так вот давайте теперь и скажем. От чего нам отречься легче? От мирского? От мирских удовольствий, от потех, от развлечений. Сейчас, Александр, минутку. Вот от них отречься трудно. От мира отречься трудно. Но легче, чем отречься от себя. А отречься от себя — это значит, от чего отречься? От своих страстей. От своих страстей. Но и грехи, которые являются последствием страстей. Поэтому победить страсти в себе гораздо труднее. Это второй этап. Первый этап — отречения от мира. Возьмем лестницу преподобного Иоанна и увидим. Первый пункт этой лестницы, первая ступень — отречение от мира. Отказ от всего чужого, то, что не мое. Все в мире не мое, все Божье творение. Даже тело-то не мое, от него уже очень трудно отрекаться, потому что все-таки я его считаю своим. А вот отрекаться от грехов – это уже вся последующая жизнь, очень-очень трудный путь, потому что это мое личное, оно приросло ко мне, и оторвать его от себя очень тяжело. Это равносильно распятию на кресте, пролитию крови, как апостол нам говорит. Распять нужно плоть свою со страстями и похотьми. И пока я на это распятие не решусь, сладкого плода, доброго плода, того яблока ароматного, никак мне не попробуют, никак. Как бы я ни крутился, как бы там не уговаривал бы, не подкупал кого-нибудь, Бог не подкупит.
Это не кажется, это будет более сильным, чем которое еще не наше.
Тут еще более деньги.
Неужели какие-то допустимые,
какие-то
нормальные
свойства?
Давайте... тоже допустили, и тоже грехи. Ну, как это грехи, они...
Нет, давайте так рассуждать. Есть разная степень грехов. Разная степень грехов. Есть грехи, которые нас навсегда отлучают от Бога, от церкви, от вечной жизни. Это грехи смертные. Но вот эти удовольствия я назвал грехами, поэтому из-за этого у нас недопонимание. Поэтому я и стал приводить классификацию грехов. Слушай, Александр, я уже прямо отвечаю тебе. Значит, вот если мы разделим грехи на разные степени, как они ударяют по человеку, то смертные грехи навсегда отлучают нас от Бога, пока мы в них не раскаемся, да? Есть грехи тяжкие, которые нас продают в рабство сатане все-таки. Есть грехи простительные, в которых, однако, если не каяться, он как песчинка, простительный грех. Вот такой грех, который ты сказал, порадоваться чему-то внешнему, вещественному, мирскому, это все назовем грехами простительными. Ну, почему грех я перед этим говорил, я повторять все-таки не буду. А, ну тут тогда понятно. Раз это не грех, значит, мы не понимаем, что вот эти песчинки могут набраться целым мешком по объему.
Тем более, что грехи не простительные.
Вот я объясняю понятие простительного греха. Еще раз объясняю. Понятие простительный грех. Значит, если грех, который совершил человек, не тяжкий грех, а простительный, например, порадовался чему-то, увлекся чем-то, нечаянно посмотрел на кого-то, куда бы не надо было, помечтал о чем-то, вспомнил старую обиду, сказал слово неудачное, раздражение допустил такое легкое, мелкое на кого-то, помечтал о богатстве, о каком-нибудь там, об успехе, о том, чтобы себе сделал такое, чтобы все на меня смотрели. Вот это все грехи простительные, но только в том случае, если мы их все-таки признаем за грехи. Значит, если эти простительные грехи мы накапливаем, а они как песчинка, один такой грешок, его с легкостью Господь прощает. Но вот если их накопится целый мешок, и мы их не признаем за грехи, вот как ты говоришь, то этот мешок полный песка одинаково утянет меня на дно, привязанный ко мне, как огромный камень, который привязан мне на шею. Огромный камень – это смертный грех. Я его могу совершить один, и я уже на дне. А простительных грехов, нераскаянных, которые я не признаю за грехи, я могу набрать целый мешок. И он меня точно так же утянет на дно, как тот один большой камень. Ведь они же не смертные грехи, ведь они же простительные грешки, несущественные. Но вот опасность их в том и заключается, что когда мы их не признаем за грехи, их сатана наберет умело очень за некоторое время, наберет по объему целый мешок и одинаково уйдем на дно. Вот так говорит церковь, так нам надо приятно, неприятно, но все-таки постараться это принять ради собственного спасения. Нельзя не обращать внимания на простительные грехи. Нельзя.
Ну, не согласен.
Вот хорошо. Слава Богу.
Ну, ничего.
А почему я не могу порадоваться, как например?
Да.
Сильно ко мне пришло отец. Мне это сочувствие.
Приятно.
Что очень даже редко было. От детей.
Хорошо.
И это радость для матери. И потом еще говорят,
как учитывать достойное отношение относиться.
Мы были можно это Бога.
Так. Ну как вы порадовались? С благодарностью к Богу?
А?
С благодарностью к Богу. Если вы порадовались. Нет. Если вы порадовались с благодарностью к Богу, тогда это правильно, вы порадовались. А вот когда вы порадовались и забыли, что это Господь устроил в ответ на мои незначительные, несущественные попытки исправить свою жизнь. Вот перед этим мы много скорбели, много получали от своих детей неприятностей, обид, может даже оскорблений, может даже телесных ударов. И очень долго плакали и скорбели, не понимали за что, обижались и не могли при этом хвалить Бога. Не могли, а должны были хвалить Бога. Почему? Потому что я это все передал своим детям, я воспитал это все в них. И когда я от них получаю, как возмездие за мои собственные грехи, благодарить Бога, потому что Он мне показывает меня в моих детях. Через эти неприятности Он призывает меня к исправлению. Если я не исправлюсь, я навечно сойду в ад. Навечно. А если я через эти неприятности от своих детей увижу для себя лекарство, которым я исправлюсь, если буду его принимать с терпением, с благодарностью к Богу, вот, тогда это будет правильно. Но я не благодарил Бога в скорби. И Господь, видя, что я уже окончательно погибаю, уже окончательно, попытки делаю, но все неудачные. Шаг вперед, три назад. Тогда Господь по милости своей, чтобы дать мне хоть маленькую возможность вспомнить о том, что Бога надо благодарить во всех случаях, Он дает мне иногда и утешение. От моих детей, которые мне были как кость в горле уже, он вдруг дает какую-то радость маленькую. Вдруг они скажут доброе слово, вдруг они в этот день не наорут, не напакостят, и то для меня уже радость, да? И вот в этот момент-то хотя бы я должен вспомнить, что и это тоже устроил Бог. Если уж я на то не реагирую, Он хотя бы так мне напоминает, что Он Господь Бог есть, что все в Его власти, все в Его руках. И если мы только с покаянием придем к Нему, Он в одно мгновение может исправить вообще все, если это будет для нас полезно. Но если мы сами еле-еле исправляемся, исправление детей или внешних обстоятельств будет идти достаточно долго. Но я не должен забывать во всем благодарить Бога. В конце литургии мы с вами поем 33-й псалом. «Благодарю Господа на всякое время». Вот этим всяким временем является и добро, когда в жизни, и когда беда в жизни, когда худо в жизни. И скорби и радости – это Богом благословленное для нас состояние, обстановка такая, в которой мы должны научиться благодарить Его. И вот если научимся благодарить, когда что-то приятное случается, может быть, когда-то научимся благодарить, и когда скорби случаются, и неприятности случаются. Так что такая радость, она не вредна, она не является грехом, но мы должны помнить, что это еще не духовная радость. Это еще не тот сладкий плод, к которому мы должны стремиться. Это все равно добро, смешанное со злом. Все равно. И мы не должны искать только этой радости. Если мы остановимся только на том, что нам будет приятно, когда наши дети хорошие, то мы дальше к Царству Небесному продвигаться прекратим. Дальше исправление невозможно будет, потому что ту тяжесть страстей, которую мы несем всю жизнь, мы больше в себе не осознаем. У нас все проблемы разрешатся. У нас просто не будет проблем, и мы не обнаружим больше своих страстей. А чтобы они дальше и дальше вылезали, там очень глубокий корень. Его надо вытаскивать, вытаскивать и вытаскивать. И вот обнаруживается он, к горькому сожалению, только скорбями, только бедами и только неприятностями. Иссушается он только терпением вот этих скорбей, бед и неприятностей, только покаянием, только распятием себя на кресте, только пролитием крови. По-другому страсти ну никак не проходят. Если нам сказано, что нельзя раздражать своих ближних, нельзя их учить вере, нельзя тыкать им, нельзя их гнать в храм, нельзя гнать их на исповедь, тем более нельзя говорить им ничего о причастии, нельзя их уничижать от того, что они безбожники такие. Вот если мы это будем продолжать делать, то вслед за этим будут нам неприятности. Наши дети будут нас ненавидеть. А вот если мы смиримся, если мы распнем себя, вот эту свою гордость на кресте, если мы перестанем вот делать вот эти вещи, перестанем спорить с ними, перестанем их укорять, будем как бы рабами для них. Рабами для собственных детей быть очень тяжело. Но давайте вспомним, когда мы первые месяцы жизни, первые годы, мы же служили им, мы же были им рабами. Мы же все для них делали. Мы ночью не спали, на руках их носили, с собой, своим телом кормили матери. Сколько жертв принесено для собственных детей? Но когда они стали 18-летними, когда они начинают дуреть, к горькому сожалению, не надо забывать, что и здесь надо продолжать служить. Если мы сами понимаем, как идти ко спасению, а они еще не понимают, надо служить им, служить терпением, служить смирением, служить кротостью, служить добрым словом, а не укором, не упреком. Вот вчера буквально мама одна так говорила, сноха ее, назовем так. Сноха любит заботиться о себе, а других не любит переживать. Невоспитана она. Вот пришла в дом такая, и невоспитана была родителями как надо. И вот она с утра кипятит чайник, не проверив, сколько там воды, снимает его с плиты, наливает сначала свою кружку полную, а потом своему мужу, так его назовем, наливает, а там вот столько в кружке оказывается. Она говорит, ой, воды-то было мало в чайнике. Но он как мужественный такой, говорит, ладно, мне хватит, ничего, ты пей давай. Такой добрый такой парень. Но это он так отреагировал. А мать его отреагировала не так. Как мать должна отреагировать? Как мать реагирует? Ну-ка давайте признайтесь, как вы реагируете? Свое же чадо ближе все равно, да? Это взялась откуда ни возьмись, не знаю. Теперь заедает моего сынка. Сладкий кусок себе берет, воды себе и то в кружку больше налила. Мне сразу внутри так это все вскипело. Ее родное чадо обидел кто-то, вот даже сноха обидел. Она говорит сразу, ну да, конечно, себе-то тебе хватило. То есть себе-то хватило, а вот малому нет. И она, значит, так в гневе хватает чайник, наливает и ставит на плиту с раздражением. С этого начинается утренний скандал. Ну вот, простая совершенно причина. Как-то можно было по-другому сказать, ведь правда? Она даже не пошла ставить чайник. Он рассказал, что хватит мне, ладно. Она не пошла ставить чайник. Мать это здорово заела. По ее понятиям так нельзя было поступить. Она говорит, ну как я ему и ей его доверю? Она же его загубит. Она же всю жизнь только тело его и любила своего сынка. Только его и ханила его так и лелеяла. И самое лучшее ему, и самое мягкое, и самое вкусное. Все для него. А тут какая-то появилась нога, которая все себе. И у нее сразу же вражда против нее. Она ее терпеть не может. Она на нее смотреть не может. Она хотела бы его выгнать из дома. И не может. Почему не может выгнать? Но сынок с ней уйдет. Видите, что получается? Она же в капкане. Она в капкан попалась. Она не может прогнать ее, потому что сын уйдет с ней. А если сын уйдет, она не переживет. И вот терпеть она ее не может. Взяла бы, сказала, ну ничего, сейчас поставим чайник, да вскипит, время еще есть. Ну спокойно, терпеливо совершенно. Надо было, ну надо же, видно же, что человек такой, он вот не исправится за 5 минут. Она ей с язвой именно вот так вот так сказала, чтобы как бы уколоть обязательно. А это было зачем? Ей же сразу стало обидно. Самолюбие уже проявляется в том, что себе полная кружка налита, а другому чуть-чуть. Уже в этом самолюбие. А поэтому самолюбие взяли еще как топнули ботинком грязным. Ну тем более у нее такая вспышка, раздражение против нее. Когда такой, в такой семье мир будет? Никогда не будет. А вот это опять, а если бы эта сноха догадалась, сноха сделала бы так, а тогда бы было хорошо. А если бы она как мать вмешалась и силой опять это сделала, это опять было бы неправильно. Она бы могла еще вот подсказать, да давайте вот, отлей бы все из той кружки. Ну просто подсказать, вот ну, совершенно простые есть такие вещи. Нет, мы все-таки сами обязательно вот эту радость утреннюю превратим обязательно в раздражение, в ненависть. Кто сейчас утром рано просыпается? Часов в 5? Нет? А вот у кого деревья рядом есть? Деревья рядом. Вот если кто проснется рано, откройте форточку, когда еще машины не ревут, народу еще нет, никто не орет. Да, знаете, что птицы как сейчас поют? Вот летом особенно птицы поют. Поют красиво, громко, на все голоса, и птиц откуда-то много, так вроде только воробьев, да ворон видишь. А там такие трели в лесу, такие разнообразные. Природа восхваляет Творца. Неразумная природа восхваляет Творца. Мы с вами спим, нам с вами помолиться некогда. В молитве мы тоже могли бы восхвалять Господа. Вот радость эту искать духовную. Птицы радуются такой совершенно телесной, душевной радостью. И то вот эта радость они хвалят Творца. Господь принимает это пение. Раннее утреннее пение, еще солнце, кажется, не взошло. 4 часа еще солнца-то нет. Они как будто всю ночь не спали. Вот монахи, похожи на этих самых птиц, они ночами отказываются от сна, который нам так приятен. Они хвалят Творца. А мы с вами пораньше даже встать трудно, чтобы взять пример с них. Вот как это тяжело. Вот что значит радость. Для нас радость полежать на мягкой подушке, правда, в теплой постели, понежить тело свое. А для монаха радость пораньше встать и, как птицы утренние, ранние, в этот момент особенно чисто, особенно тихо, и особенно звучит вот это пение. И молитва монаха в этот момент почему-то очень сильно звучит, видимо, в этой самой тишине. Сердце еще спокойное, оно еще не разодрано всякой дневной суетой, обидами, воспоминанием, мечтанием о чем-то. Сердце еще очень настроено на покаяние, на молитву. Как вот у этих птиц, которые как бы отдохнули ночью, а с утра так весело поют свежими голосами. У них нет сознания, у них нет разума. Мы не можем себя сравнивать с животными по той причине, что разум и свободная воля и вечность даны только двум существам, людям и ангелам. Да. Точно так же, как животные, например, которых Бог определил служить человеку, лошади нравятся, не нравятся, ее с утра запрягают, и в плуг запрягают или в телегу, кнутом бьют, она везет и везет, но в Царство Небесное она не войдет. Потому что разума, свободы и вечности, как образа Божьего, в ней нет. И вот мы с вами и должны удивиться-то, что неразумная природа, неразумная тварь, и то так свою радость по отношению к Творцу неосознанно, но проявляет. А мы с вами ищем только той же радости. и даже на уровне животных не можем эту радость проявлять. А тем более до духовной, получается, никогда не дойдем, потому что не ищем ее, не стремимся. Давайте не будем бояться, что это только для монахов. Если мы с вами будем говорить, что у монахов своя жизнь, у нас своя жизнь. Ошибка, потому что заповеди у нас одни, правда? Но одни заповеди. Господь не давал других заповедей для монахов, а одних для мирян. Ну не давал. Заповеди одни. Монах — это тот человек, который в миру, живя по заповедям, обнаружил, что внешние обстоятельства начинают мешать ему исполнять заповеди в чистоте. Начинают мешать, препятствовать. А он идет как бы после среднего заведения, высшее учебное заведение. Он идет за высокие монастырские стены, чтобы уединиться от этой суеты мира. Он добровольно лишает себя семьи, жены, ну то есть не создает ее. Он добровольно не хочет иметь детей, чтобы не служить ни жене, ни служить детям. Он хочет служить Богу. И эти молитвы, которые высылают вот эти праведники, на них и держится мир. Потому что там спасение более возможно, по крайней мере, в прежние времена было. Сейчас, говорят, в монастырях очень трудно спасаться. В последние времена нам было сказано так, что в монастырях станет как в миру, а в миру как... где? Как в аду, как в аду, как в монастыре, тоже придумали. В монастырях станет как в миру. То есть жизнь там очень будет напоминать мирскую жизнь, которая была в прежние века. Действительно, сейчас можно видеть, как они ездят на машинах, причем бывают иномарки, как они выходят из машин, и не стесняясь всех, там достают телефон, сотовый, значит, звонят, то есть ну, нормальное все явление. Там у них компьютеры стоят, ксероксы свои стоят, ну то есть все как в обычном мире. Вот, всякая разная такая современная техника. И горькому сожалению, отношения складываются иногда похожие на мирские отношения. Вот. А у нас стало как в аду, к горькому сожалению. Но это не значит, что спасение для нас закрыто. Когда мы оказываемся в этих самых условиях, близких к адским условиям, то у нас быстрее просыпается вот это сознание, что так нельзя жить, надо менять что-то. И когда мы захотим узнать, что менять, то мы найдем ответ. Если люди не подскажут, сам Бог знает, как нас вразумить.
Сергей Михайлович, это я тоже вот так вот. Вот, например, вот утром рано идешь в больницу или в церковь, вот выходишь из подъезда, у нас аллейка чудесная, вот птички поют, а хорошо так хочется послушать, ну идешь. Вот идешь, а у нас во дворе сделали стоянку, и вдруг откуда машина тебя вот сзади или спереди на тебя наезжает. Вот, знаете, сразу все у тебя теряется. Вот как вот в этом быть, вот я сразу...
Верно.
Вот такой вот...
Это знаете, в чем дело? Это дело в том, что мы ориентируемся на внешние впечатления. Вот мир в сердце не должен зависеть от внешнего состояния, от внешних впечатлений. Конечно, когда мы утром рано проснулись, тишина, птички поют, да. У нас благоговение прямо. Да. Мы прямо растаяли, хорошо. Да. Господи, да. Слава тебе! Тут машина затарахтела, мы ее сразу гав-гав-гав-гав на него.
Да.
И внутри, по крайней мере, у нас сразу же раздрали.
Да.
Так вот, вот этот, такая наша немощь, такая наша слабость. Мы не можем иметь сердечного мира, он совершенно неустойчивый. Он появляется только тогда, когда у нас все хорошо. Мы благодарим Бога только тогда, когда у нас радость одна.
Ну все, но тут я говорю, что ну, благодарю тебя, Господь, не дожидая свое сердце, продолжай успокойся. Ну благодарю, вот. Господи,
тут, за все благодарю.
Тут скот, ну благодарю тебя, Господь.
Вот так и надо возвращаться в мирное состояние сердца. В мирное состояние. Оно не может не повреждаться. Оно не может быть стабильным, постоянным. Вот у нас с вами был на каком-то занятии пример одного из подвижников, который говорил, что он 17 лет, кажется, подвязался в монастыре, трудов очень серьезных, 17 лет понес, и только тогда у него первые элементы мира сердечного стали появляться, то есть 17 лет. Еще 3 года он провел, мир стал более стабильным в сердце, более постоянным. А после 20 лет у него мир в течение 5 лет вот не отходит из сердца уже. Вот видите, 20 лет понадобилось ему скорби, несравнимых с нашими скорбями. Вот. Когда у него установился мир, который не нарушается ничем. Но мы с вами должны понимать, что у нас совершенно другое духовное состояние. Наш мир легко разоряется любыми внешними причинами. Он уходит сразу же тогда, когда я забыл о покаянии. Забыл я о чувстве покаяния, только покаяние ушло из сердца. Там мира нет, там заработало тщеславие сразу же. Хоть я еще и спокоен, еще не в гневе, не в раздражении, не в печали, но тщеславие там уже есть. После этого чуть-чуть маленький щелчок, ее мира уже меня не было, хотя я был спокоен, и у меня уже там раздрай начинается. Так вот, только покаяние удерживает память о своих грехах, грехах удерживает нас в состоянии попытки удержать вот этот самый мир. Да, слава тебе, Господи, что напомнил мне о том, что я уже забыл о покаянии. Если меня раздражает какой-то пустяк, машина протарахтела, дверь заскрипела, собака залаяла, из ближних кто-то что-то с меня потребовал или сказал не то, значит, я вовсе не нахожусь в покаянии. Я нахожусь в прелести, я в тщеславии нахожусь. И что-то непоправимо случилось, меня сразу же вывело из себя. Если же человек в состоянии покаяния пребывает и старается в нем быть постоянно, тогда внешние скорби не разобьют этого человека. Внешние скорби попытаются выбить нас, но все-таки они не должны это суметь сделать. Сатана будет всегда делать попытки выбить нас из состояния мира. Потому что в этом состоянии сатана не может пребывать в нашем сердце. Там пребывает Бог. А как только из мира он нас выбил, любым образом забыли о покаянии, все, Бога там уже нет. Там уже сатана вошел и ждет, когда бы нам толчок болезненный уже сделать. Давайте так, чтобы закончить, вот прочитаем последний абзац. Мы сегодня с вами странно должны были прочитать вот эти четыре страницы. Вот прочитали половину первого предложения, но я вам скажу с радостью, что, вот с радостью, видите, радуюсь, что мы с вами говорили практически об этом. Как вы догадались, что надо спрашивать, я не знаю. Но вы задавали вопросы, которые здесь раскрываются. Ну, давайте теперь последний абзац хотя бы прочитаем. Не позволим же себе считать себя безгрешными. Так мы перекрываем путь к исправлению. Не позволим себе сравнивать свои грешки с тяжкими прегрешениями окружающих людей. Потому что Бог будет судить нас за наши грехи. А в очах Божьих всякий грех тяжек и является враждой против Творца и служением сатане. Если мы совершаем грехи, то мы чада не Богу уже, чада сатане. Похоти отца вашего творите, да? Так Господь нас предупреждает. А отец ваш дьявол, говорит Господь. Не позволим себе пребывать в беспечности и нерадении о своей будущей вечной участи. Это от действия, пребывающей в нас вечной смерти только, бывает такое нерадение. Не позволим себе делать, говорить, думать и чувствовать, не рассуждая о том, что, чем это является, добром или злом. Так плодятся грехи и увеличиваются, как снежный ком, пущенный с горы. Не позволим себе уснуть, пока не вспомним прошедший день и не осудим себя в содеянных грехах, потому что от этого заглушается совесть. Тогда сам Господь, видя наши старания, откроет нам духовные очи, чтобы видеть собственные недостатки. Тогда пошлет нам дар покаяния и станут удовлетворительными и действенными наши исповеди. Вот если мы сейчас с вами ходим на исповедь и не видим действия исповеди, не видим положительных результатов, то значит исповеди у нас пока неправильные. Мы неправильно к ним готовимся, мы не видим каких-то своих страстей, не знаем, в чем они проявляются. Некоторые свои поступки грехами не считаем. И действия такой исповеди не будет. То есть такой исповеди прощения грехов не происходит, мира сердечного не бывает, исправления человека нет. И если мы правильно исповедуемся, то духовное состояние постепенно будет меняться. Постепенно будет меняться. И вот чтобы прийти к этому состоянию, когда начнутся перемены, Господь нам при этом или перед этим открывает наше духовное зрение, чтобы мы научились видеть свои грехи. Открывает наш ум, освобождает его от отупения, от немощи такой, от нерадения. И мы начинаем видеть свои грехи так, как и Господь их считает грехами. И когда начинаем в них каяться, начинаем их замечать, исповедовать их регулярно, то тем самым иссушаются страсти, от которых эти грехи и рождаются. Дерево, которое засыхает, не может приносить плодов. Так и страсти, которые засыхают постепенно, своих ядовитых плодов уже не может приносить. И человек начинает ощущать в своем сердце освобождение от страсти, свободу. Те самые первые элементы мира сердечного и той радости, которую мы ищем, но находим ее в горьком сожалении в другом.
Я вот несколько поступки конкретно, вот недавно меня
это как-то естественно, я это не
скажу. Оно является грехом?
А я не знаю. А вот надо разобраться.
Понимаете, дело в том, что машинально, хочу сказать, все-все-все-все, бег, меня это тоже не нравится.